Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Храм-памятник ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Кто и как его строит? Фестиваль «Артас» в Сокольниках. Куда пойти на светлые недели всей семьей? Пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Каким он был на самом деле? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
26 апреля 1986 года, то есть 30 лет назад, произошла Чернобыльская авария. Крупнейшая радиационная авария в истории человечества. Она затронула судьбы миллионов людей, и в ликвидации ее последствий участвовали более 600 тысяч человек. Многих из них сегодня уже нет в живых, и в памяти о них в поселке Волоконовка Белгородской области планируется строительство храма Спаса Нерукотворного. Храм-памятник – это всегда особая история. Там, как правило, фиксируется имя каждого, кому он посвящен. Чернобыльская беда коснулась многих, и храм-памятник этот строится тоже всем миром. Каждый может принять в этом посильное участие. Подробнее об этом поговорим с председателем попечительского совета храма Спаса Нерукотворного, членом президиума Совета Союза Чернобыль Ириной Сорокиной. Здравствуйте, Ирина Остаповна.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.
Собственно, строительство храма было задумано на самом деле для того, чтобы мы в России, в глубинке ее, которая, собственно, всю жизнь всегда на себе испытывает все тягости того, что происходит у нас в целом в стране, просто на примере вот маленькой деревни, которая находится на самом деле в глубине нашей Родины, показали такую обыденную жизнь, героическую, но обыденную жизнь наших людей. На самом деле в поселке Волоконовка, в поселочке даже маленьком Заломное, где село около 60 домов, получается, что каждый второй оказался ликвидатором, потому что пришла пора, был такой вызов, и люди просто были обязаны показать свою гражданскую позицию, свое гражданское отношение к этому. Никто не отказывался от выполнения такого долга. Более того, считалось за честь быть на аварии и ликвидировать ее последствия, потому что был какой-то такой подъем, и люди все понимали, что произошло что-то страшное, и что это страшное нужно остановить. Такое было воспитание, такой был настрой, такой был подъем какой-то внутренний. Вот. Ну и, конечно же, авария сама по себе, проходят годы, а осмысление ее содержания приходит еще и сейчас. Вот. А памятник, храм-памятник, было решено сделать, потому что хотелось каким-то образом на самом деле обратить внимание, потому что мы находимся в каком-то, каком-то эпизодическом воспоминании на эту тему, вот этой компанейщины некоторой. Хотелось бы, чтобы работа с ликвидаторами, с чернобыльцами, с пострадавшими в результате всех радиоактивных аварий и катастроф велась системно, нормально, спокойно, потому что жизнь продолжается, и мы хотим, чтобы вот подвиг, гражданский подвиг наших чернобыльцев-ликвидаторов, чтобы он жил в народе, чтобы люди говорили об этом. Поэтому тот, кто хочет принять участие в этом строительстве, мы приглашаем, ждем.
Ирина Остаповна, правильно я понимаю, что там будет книга памяти в этом храме, где поименно будут перечислены все герои, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы,
да,
в Чернобыле?
Да, совершенно верно. Есть такая идея создания такой книги памяти. Вот.
Вы являетесь членом президиума Совета Союза Чернобыль, и наверняка вам приходится сталкиваться с тем, как в нашем общественном сознании сегодня воспринимаются события 1986 года. Кто помнит об этом, кто не помнит? Вообще, как сегодня осмысляется произошедшее тогда? Делаются ли какие-то из этого выводы? И вообще, есть ли, имеет ли место то, что можно назвать такой памятью, благодарностью по отношению к этим людям?
Мне кажется, да. Мне кажется, да. Потому что вот общественная организация «Союз Чернобыля России», которая была создана в 90-м году, и все эти годы, я считаю, очень активно работает на этой площадке. Вот, и возглавляет ее один и тот же человек все эти годы, Гришин Вячеслав Леонидович. Вот эта общественная организация была создана, собственно, для того, чтобы объединить чернобыльцев в их какой-то борьбе и желании отстаивать свои интересы. И это нормально, потому что все общественные организации, которые созданы, они созданы для того, чтобы каждый отстаивал свои интересы. И в этом смысле очень много времени и сил, и внимания уделяется тому, чтобы память о чернобыльцах, о героях Чернобыля жила в народе, чтобы их не забывали, чтобы о них помнили. И вот я считаю, что нельзя Бога гневить, что называется, и говорить о том, что мы не помним об этих событиях. Тот, кого это коснулось более глубже, тот, кто был сам участником ликвидации последствий аварии, конечно, эти вещи воспринимают еще более глубоко, еще более близко. Но есть уже дети, есть внуки наших ликвидаторов. И эта тема в их сердцах, я вас уверяю, живет очень крепко. И там зернышки пророщены правильные, люди все правильно понимают. А вот такое ходит как бы мнение о том, что вот люди ехали на Чернобыль, плохо понимая, куда они едут, и как бы мы не знали, что там будет и как это может отразиться в дальнейшем. Но это такое расхожее мнение, оно не совсем правильное. Почему? Потому что надо понимать, что на ликвидацию последствий аварии был привлечен весь научный, технический, ну и экономический потенциал всей страны. Туда ехали лучшие люди. Туда ехали люди, которые понимали, куда они едут. Более того, когда они начинали делать определенную работу, особенно в начале аварии на станции, они понимали, что вот они сейчас вошли в эту тему, они сейчас понимают ее. И даже если ты набрал свою норму рентген, и тебе пора уезжать, а ты понимаешь, что так бригада, которая приедет тебе на смену вахтовым методом, будет еще неделю, а то и больше вникать в смысл происходящего, они понимали, что мы теряем время. А в это время, собственно, вот этот вот разрушенный реактор, который являлся и недоступным источником вот такого радиоактивного излучения, продолжает свое грязное дело в полном смысле слова. Эти люди оставались для того, чтобы доделать свое дело, невзирая на то, что они уже набрали свои нормы радиации. Поэтому говорить о том, что эти люди не понимали, что они делают, ну, наверное, неправильно.
Многим из них это стоило жизни. Иными словами, это настоящий такой подвиг самопожертвования, если называть вещи своими именами.
Конечно, это гражданский подвиг. Люди, которые совершили этот подвиг, они навсегда остались в истории нашей страны. Более того, они уже сами история. Это те люди, которые на самом деле проявили свою активную гражданскую позицию, как сейчас говорят. Это был вызов того времени, и они приняли этот вызов, и они сделали свой выбор, и они честно смотрят в глаза другим людям, потому что они сделали все для того, чтобы остановить эту беду. Может быть, кто-то понимал больше, может быть, кто-то понимал меньше, но понимание того, что опасность есть, и она вот она здесь рядом, и это была война. Это тоже была война, просто там на одной войне свистели пули, взрывы и снаряды летели. А здесь она была невидимая, она не имела вкуса, запаха, цвета, вот. Но она убивала людей, она убивала все живое. Надо этих людей помнить, вот. Надо их чтить и понимать, что это на самом деле герои своего времени, да, собственно, и нашего. Это наши соотечественники.
Ирина Остаповна, если кто-то захочет принять участие в строительстве храма, я имею в виду пожертвования, конечно, вы же собираете деньги, да, на это строительство. Как это, да, можно сделать? Расскажите, пожалуйста.
Для того, чтобы начать это строительство, мы сначала открыли сайт. Вот, сайт наш подключен к Робокассе. Мы открыли счет в Сбербанке. Вот, у нас абсолютно все прозрачное, абсолютно прозрачная схема. Поэтому вы можете зайти на сайт, который так и называется, значит, www.храм-заломная.ру. Вот, собственно, там вся информация о нашем строительстве. И, конечно же, мы приглашаем всех, кто хочет принять участие в строительстве храма, сделать это, не отказывать себе в такой в таком душевном порыве, скажем так. Даже то, что кто-то прочитает и вспомнит об этой проблеме, просто добрым словом помянет, и это уже польза большая, потому что это очень важно, когда человек вот живет вот в парадигме помощи.
Спасибо вам большое за этот комментарий. До свидания.
До свидания, удачи.
На связи с нами была Ирина Сорокина, председатель попечительского совета храма Спаса Нерукотворного, храма-памятника, ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Все желающие внести свой посильный вклад в строительство этого храма могут сделать это через сайт храм-заломное.ру. Заломное через Z пишется. Храм-заломное.ру. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Страстная неделя подходит к концу, Пасха приближается. А это значит, что можно немного забежать вперед и проанонсировать одно очень интересное событие. С 4 по 10 мая в парке «Сокольники» во втором павильоне будет проходить фестиваль «Артес». Для всей семьи такое мероприятие. Подробнее о том, что ждет там посетителей, узнаем от председателя оргкомитета фестиваля «Артес» Алексея Токарева. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алла.
Расскажите, пожалуйста, о том, что ждет посетителей павильона в Сокольниках в эти дни с 4 по 10 мая.
Мы стараемся на каждый свой фестиваль подбирать какую-либо интересную и актуальную тему. В дни светлой недели, светлой седмицы, естественно, никакой другой темы, кроме как Пасхи, у нас не может быть. Однако в этом году у нас происходит празднование юбилея дня празднования славянской письменности и культуры. Соответственно, мы решили на нашей площадке объединить эти два празднования и назвали наш фестиваль, тему нашего фестиваля «Пасха славянских народов». Соответственно, под эту тему мы распланировали и создали определенную программу, которая погрузит наших гостей в культуру этих стран. В первую очередь, в первый день у нас будет большая конференция, на которую приглашены представители как разных стран, так и различных ученых кругов российских. Это очень интересная конференция, она стартует в 13 часов, и мы, конечно же, рекомендуем ее посетить. В тот же день по завершении конференции выступит ансамбль «Ихтис», который известен тем, что поет народные песни как раз-таки славянских стран, поэтому тематика их песен очень подходит тематике нашего фестиваля. А также у нас есть великий праздник 9 мая, и наш фестиваль попадает также на него. И, соответственно, и этому празднику мы решили уделить какое-то время в программе наших мероприятий. Пригласили отца Александра Ильяшенко выступить с беседой под названием «Духовные аспекты Великой Отечественной войны».
Это хорошая тема, и он здесь, и в этом смысле, конечно, человек очень сведущий.
Да, более чем. И на самом деле очень актуально, да, многие вот соприкосновения церкви и войны относительно недавняя тема, и мне кажется, и она еще так не измусолена медийно.
И не для всех понятно, между прочим,
да,
что священники принимали участие, например, имеют награды, боевые награды за участие в Великой Отечественной войне.
Да. Мне кажется, будет очень интересно. Также мы учитываем не только какие-то научные труды, да, и какие-то серьезные темы. Мы понимаем, что Пасха – это праздник веселый, радостный, и поэтому какие-то народные темы мы тоже стараемся затронуть на нашем фестивале. Так, например, мы пригласили игумена Гермогена, который является автором журнала «Кухня батюшки Гермогена». выступить с беседой о пасхальной кухне.
То есть вам можно будет задать вопрос, а чем удивить гостей в пасхальную неделю?
Да, в Пасху мы же все ходим друг к другу в гости, дарим куличи, крашеные яйца и прочую снеть. Но чтобы удивить действительно своих гостей, которые приходят к вам в дом, можно спросить у эксперта, который является непревзойденным кулинаром. И он расскажет вам такие тонкости, о которых вы никогда раньше не слышали. Естественно, мы не забыли и о наших маленьких посетителях. Для них устроен мастер-класс по раскрашиванию деревянных яиц, которые они смогут забрать с собой и также преподнести в подарок кому-нибудь из своих друзей.
Иными словами, у вас такой многовекторный очень получается праздник, насыщенная программа.
Конечно, как всегда, он очень насыщенный, разносторонний, и любой человек, приходящий к нам, найдет что-то интересное для себя.
А еще есть у вас там такая интересная рубрика «Светлый вечер офлайн».
Дело в том, что мы совместно с радио «Вера» запускаем новый проект, который называется «Светлый вечер офлайн». Это традиционный для радио «Светлый вечер», когда в студию приглашается какой-нибудь интересный разносторонний гость и беседует с
ведущими, то есть с нами.
Беседует в студии с ведущим, да. Чтобы это не просто было в рамках небольшой студии, а это было открыто на открытой площадке, где слушатели смогут не только быть, так сказать, потребителями информации, не только слушать, но и в том числе живо участвовать в этой беседе, задавать свои вопросы выступающему. И мне кажется, это будет очень интересно.
Это произойдет «Светлый вечер офлайн» у вас в программе 5 мая в 18:00, и гостем будет эстрадный певец Авраам Руссо. Программу фестиваля можно посмотреть на сайте expostavros.ru, либо на сайте журнала «Фома», там тоже вся эта информация есть. Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артас», был с нами на связи по телефону и рассказывал о том, чего ждать посетителям павильона в Сокольниках с 4 по 10 мая, павильон номер 2. Приходите и празднуйте Пасху вместе с нами, вместе с нашими коллегами из фестиваля, представляющими фестиваль «Артас». Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые появились здесь за последнее время. И в руках у меня майский номер журнала «Фома», только что вышедший фактически из типографии, где есть статья, которая называется «Синдром Пилата» или «Чистые руки – не признак правоты». «Пилат ни в чем не виноват» со знаком вопроса. Так называется здесь эта публикация, еще второе ее название. Действительно, очень интересный вопрос. Виноват ли в чем-то Понтий Пилат и в чем вообще значимость этой фигуры для нашего времени? Автор этой публикации Александр Ткаченко с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Саша.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, почему вы решили вообще взяться за эту тему.
Понимаете, Пилат – это же один из тех немногих случаев, когда евангельский персонаж стал достоянием людей, зачастую очень далеких от церкви. Ну, точно так же, как имя Иуды стало нарицательным, да, для любого человека, знакомого с христианской культурой хотя бы опосредованно. Всем понятно, что Иуда – это предатель, да? Точно так же и имя Пилата известно, наверное, всем, но в значительной степени благодаря знаменитому роману «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. Но вот здесь такой определенности, как с Иудой, наверное, нету. Вот спроси любого собеседника, там, первого попавшегося на улице, кто такой Пилат, хороший это персонаж или плохой? Я думаю, человек замешкается, потому что и в евангельском повествовании, и уж тем более в романе Булгакова Пилат выписан очень противоречиво. Он, с одной стороны, вроде бы как безусловный злодей, да, ну он же, по сути дела, дал прямую санкцию как представитель римской власти на казнь Иисуса. С другой стороны, он сделал это настолько замысловато, что вот уже 2000 лет люди на это смотрят и недоумевают, а что им двигало, собственно говоря. Вот мне хотелось проанализировать, во-первых, евангельский текст, в котором упоминается Пилат, вот те упоминания в нескольких Евангелиях, где о нем говорится. Во-вторых, посмотреть исторические упоминания о Пилате. Ну, исходя из того, вот, что я про него нашел у Иосифа Флавия, отчасти у Филона Александрийского, я бы не сказал, что Пилат был каким-то безусловным злодеем. Он был чиновником, он был римским чиновником, причем военным чиновником, очень жестким, очень волевым, решительным. Ну, на такой должности другой человек просто не смог бы исполнять свои функции. В каких-то случаях, да, беспощадным человеком. Но это не было жестокость какая-то природная, патологическая. Это на самом деле просто было необходимое качество римского чиновника в самой беспокойной провинции империи. Там по-другому просто не получалось, наверное, у людей. У меня такое ощущение. В то же время он не был и добряком каким-то, или там, я не знаю, там, рефлексирующим философом, который там вот голова у него болит, как у Булгакова, да, там собаку он хочет погладить там.
И больше всего на свете он ненавидит запах розового масла.
Да, 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 запах розового масла. Вот какие-то, знаете, декадентские такие вот черты там ему приписаны, как, так, такое ощущение, что это какой-то поэт Серебряного века, а не прокуратор Иудеи. И вот вы сказали, что он хотел спасти Иисуса. Это вот тоже такое распространенное мнение, которое возникает при прочтении вот этих его странных действий, описанных в Евангелии. Но знаете, в чем дело? Вот ознакомившись с его портретом, скажем так, не евангельским, у меня очень устойчивое такое сложилось мнение о том, что если бы он действительно хотел спасти Иисуса, он бы его спас. Он бы не остановился ни перед чем, тем более, что для него это не было, скажем так, в техническом смысле невыполнимой задачей. Он и до этого уже не раз и не два усмирял народные волнения у иудеев и делал это самым беспощадным образом. Он крови не боялся иудейской.
Саш, а в чем актуальность в таком случае этого образа, этого противоречивого образа Понтия Пилата для нас, людей, которые живут спустя 2000 лет после описанных в Евангелии событий? Реалии совсем другие?
Ну, здесь я бы сказал так. Пилат же вошел вот в мировую культуру еще своей знаменитой фразой. «Невиновен я в крови праведника сего», после того, как вот он умыл руки демонстративно, помните, да? И вот это вот выражение «я умываю руки», которого в Евангелии нет, но оно на самом деле, ну, прямая отсылка к евангельскому тексту. Это же стало символом такого, знаете, попытки снять с себя ответственность за то, что ты на самом деле только что сам санкционировал. То есть вот если брать Пилата как архетип, это образ человека, который сначала сделал какую-то пакость, а потом через какое-то ритуальное действие, ну вот омовение рук, да, или фразу хотя бы эту, пытается от этой своей пакости отмежеваться. Ну, если вот так отбросить в сторону всю лирику, то что значит фраза «я умываю руки», да? То есть я понимаю, что творится неправда, но вот я попытался защитить как-то вот от того, кто несправедливо обижаем. У меня не получилось, я отхожу в стороночку, как меня в этом больше не обвиняйте. Вот это, на мой взгляд, образ Пилата, который как архетип вошел в человеческую культуру. И сегодня очень многие люди, наверное, потому так неопределенно относятся к Пилату, что в нем есть очень удачная лазейка именно для вот этого вот нашего человеческого желания отойти в сторону, притворяющейся у нас на глазах несправедливости. Это попытка договориться с собственной совестью. попытка неудачная, но ритуально оформленная.
Давайте не будем раскрывать всех карт, которые есть в вашей публикации. Можно прочесть эту статью «Синдром Пилата» или «Чистые руки не признак правоты» в майском номере журнала «Фома.ч». Спустя какое-то время, я думаю, она появится уже на сайте fama.ru. А рассказывал нам об этом Александр Ткаченко, автор статьи. Спасибо вам большое, Саша.
И вам спасибо. До свидания.
Счастливо, до свидания. И о погоде. Эту рубрику мы готовим совместно с нашими партнерами из Гисметео. И мы рассказываем о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в грядущие выходные, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, будет довольно тепло. В субботу весь день ясно и без осадков, ночью до 4 тепла, днем до 16. Воскресенье, пасхальное воскресенье, переменная облачность и временами небольшой дождь. Ночью до 6 градусов, днем 16-18 выше 0. В понедельник и вторник уже прохладнее, но преимущественно без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут 8-10 градусов. В Музее архитектуры и дизайна проходит выставка «Архитектура пасхальных образов». Привычные символы главного христианского праздника знаменитые архитекторы и художники прошлого и настоящего осмысливают в своих работах, наполняя их новым смыслом, смыслом воскресения Христова. В Новосибирске в субботу ночью до 4 градусов со знаком «плюс», днем до 13. В пасхальное воскресенье ночью около 5 градусов без осадков, днем возможен дождь и до 14. В первые майские дни похолодает, утром в понедельник даже возможен снег, а днем только до 7 тепла. Такая же погода ожидается во вторник, но осадков синоптики не прогнозируют. 1 мая, в сам день воскресения Христова, фольклорный ансамбль «Рождество» и камерный хор Новосибирской филармонии дадут пасхальный благотворительный концерт. Пройдет он не где-нибудь, а в фойе вокзала «Новосибирск Главный». В этом году к артистам филармонии присоединится Сибирский центр колокольного звона. Традиция выступать в Пасху на вокзале насчитывает уже более 15 лет. В Москве в субботу ночью до 7 тепла, днем до 13 без осадков. В пасхальную ночь около 5 градусов со знаком «плюс». Ну а в само пасхальное воскресенье до 12 и небольшой дождь. В понедельник и вторник дождливо, 11-15 градусов соответственно. Во вторник прогремят грозы. На Пасху в столице запланировано множество мероприятий, среди них традиционные гуляния. В этом году в центре города в рамках «Московской весны» всех будут угощать куличами и яйцами, а вечером в Крокус-Сити-Холле выступит с пасхальным концертом знаменитый на весь мир хор Сретенского монастыря. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и через несколько минут в этой студии мы встречаем главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, как всегда по пятницам. Ну и в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. 55 лет назад, 29 апреля 1961 года, в Реджо-нель-Эмилия в Италии на сцене муниципального театра состоялся дебют итальянского тенора Лучано Паваротти. Это один из самых ярких исполнителей XX века с потрясающим и легко узнаваемым голосом. О нем можно бесконечно долго рассказывать. Он один из тех людей, про которых говорят «человек-планета». А сегодня, в Великую Пятницу, давайте послушаем в исполнении Паваротти фрагмент из «Реквиема» Верди. Tom tu amare cul parube vultus meos supplicanti supplicanti Thank you.
veces me non sunt digne se tu bonus fac benigne me perenni creverigne.
Светлый вечер. На радио «Вера».